Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале Револьвера ТВ. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня – иск об отмене голосования 1 июля. Смысл и перспективы. Но прежде чем начать эту тему, хотел бы поздравить всех наших слушателей с тем, что сегодня нам стало известно о том, что Роскомнадзор прекратил бессмысленную двухлетнюю борьбу против мессенджера Telegram, который не увенчался абсолютно никаким успехом. Это был блеф с самого начала, когда Верховному главнокомандующему пообещали, что мы тут его порвем как тузик грелку. Вот рвание тузика в грелку превратилось в двухлетнюю борьбу без очевидного успеха почему-то, потому что Telegram продолжал работать по всей России, и мы им активно пользовались, и Саша в том числе. И в конце концов, как бы Роскомнадзор прекратил эту бессмысленную борьбу с ветряным мельницем, потому что понял, что против интернета он не может ничего, и это на самом деле большая удача и большой успех для всех нас, потому что мы понимаем, что сеть всемирная оказалась сильнее, чем цензурные наскоки вот этого российского ведомства, которого в итоге запретить его не смогло. Как они сегодня сказали, что они прекращают эту блокаду, потому что Telegram позитивно оценили позитивно его готовность противодействовать терроризму и экстремизму. В чем это выразилось, правда, готовность? Ни Роскомнадзор, ни Telegram тем более не поясняют. Но основанием для этого послужило как бы законопроект о прекращении блокировки Telegram, который внесли в апреле в Государственную Думу, поскольку это был сервис, через который распространялась информация о коронавирусе. Я не знаю, какое это отношение.
Здравствуйте, союз Павла Дурова с коронавирусом. Они победили преступный режим Путина.
Я не знаю, какой коронавирус имеет отношение к терроризму и экстремизму. Тут как бы наши слушатели вольны сами сделать все необходимые ассоциации. Как эта борьба с коронавирусом помогла победить терроризм и экстремизм в версии Роскомнадзора.
Но понятно соврали, было, что... Соврали. Что-то надо сказать.
Саш, надо признать, они врали с самого начала. Они врали с самого начала, когда они сказали верховному главнокомандующему, есть, мы сейчас его тут победим. Нифига они его победить не могли, и не было у них таких возможностей и средств. Надо было хотя бы для того, чтобы врать, даже не нам, нам не надо врать, мы так знаем, что они врут, но врать ему, наверное, хотя бы иметь какие-то основания для того, чтобы как-то обуздать, вот этот вот интернет. Они ему поклялись, что да, можем обуздать. Оказалось, что это пшик. Нифига не могут они это сделать. Вот. И вот сегодня эта борьба таким образом бесперспективно закончилась, продолжаясь 2 года. Я не знаю, какие усилия прикладывал Роскомнадзор и прикладывал ли он их на самом деле. Вроде бы в начале, в течение 1 года шла какая-то блокировка каких-то там серверов, которые как бы распространяли сообщения Telegram. Но это была война с ветряными мельницами. И после года...
Деньги были получены. Там, дальше, там, как, что там дальше происходило, дело мутное. Деньги были получены. Но не получили.
Саша, деньги это святое. Получить, распилить и разложить по нужным карманам, это тут даже не обсуждается. Каждое действие нынешней власти, оно начинается с выделить, распилить и разложить по карманам. Да? Вот. Но факт то, что итог этой двухлетней борьбы, стоит хотя бы коротко подвести его итог, что в течение первого года, делались какие-то шевеления на эту тему. Там что-то заблокировать, чего-то там какое-то, какие-то временные перебои случались в Телеграме. Ну, было такое. По-моему, они длились там 2-3 дней, после чего находились альтернативные серверы и так далее. Вот эта борьба продолжалась где-то в течение примерно года. Я говорю примерно, потому что не могу считать там плюс-минус 2 или 3 месяца. Потом она просто прекратилась. И в состоянии затишья каждый жили сам по себе. Роскомнадзор и Телеграм. Вот. И на сегодняшний день было наконец-то объявлено о том, что эта борьба официально прекращается. Она была проиграна уже год назад, но сейчас ей как бы официально объявлен конец. Предлогом прослужил коронавирус. Вот я что хотел, собственно, донести до наших слушателей.
Интересно, с Ютубом они будут воевать или нет?
Хорошая мысль, Саш, хорошая мысль. Мне кажется,
что... По крайней мере, я за это получил, честное слово. Если бы на месте вот этого руководителя Роскомнадзора, или как там он называется, я пришел бы к Вовану и сказал: Вован, слушай, YouTube такая вредная организация, она, видишь, вот ты, телевидение наше загрызло, такое, давай я ее запрещу. И да. уж побороть, ну, телеграмму не получилось, но с YouTube-то я уж тут левой рукой справлюсь. Денег дай, и получить бабла. А дальше как кривая вылезет.
Ты знаешь, Саш, ну, конечно, после того, как облажались Телеграмом, тут даже как бы самые простые мозги должны сообразить, что если уж Телеграм какого-то Дурова, Павла Дурова не смогли задушить, то уж задушить Ютуб, ну, это просто вообще нереально. Да что там говорить Ютуб? Сейчас в связи с рекламной кампанией по поводу голосования 1 июля выявили нового главного противника. Это платформу такую интернетовскую ТикТак, ТикТок, которая распространяет всякие ролики, так сказать, ёрнические по поводу грядущего голосования. В частности, последний из них, самый блестящий, на мой взгляд, он длится там буквально несколько секунд, когда с просонья раздается звонок, какая дама отвечает, подняв трубку: «Да». И ей отвечают: спасибо, у вас голос засчитан в голосовании на Конституцию. Ну, вот так вот как-то, по-простому. Вот это признано образцом злостной фейковой пропаганды против голосования за Конституцию. И об этом сегодня торжественно заявили на заседании Совместного общественной палаты.
Получается, что такое Телеграм только в денежном эквиваленте, так сказать? Это несколько миллиардов долларов.
Ну... Да,
что
да,
YouTube? Да. Это несколько десятков миллиардов долларов. Угу. Побольше. А Национальная баскетбольная лига Соединенных Штатов, где негры ловко кидают мячик в кольцо, это несколько сотен миллиардов долларов. Выясняется, что российское правительство против Национальной баскетбольной лиги, где там Леброн Джеймс играет, Зайон Уильямсон, так и великие, так и сейчас нынче. Негры такие, они двухметровые, такие здоровенные, прыгучие, ну, красотища неописуемая. Они точно победят. Вот у меня складывается, что это самая сильная организация сейчас.
Не, ну, в общем, я это все напомнил нашим зрителям и слушателям для того, чтобы они поняли, что, в общем-то, результат, который был ожидаем, предсказуем, и мы о нем, Саш, с тобой говорили ровно 2 года назад, как о совершенно очевидном факте, что это кончится именно этим. Вот прошло 2 года, и это именно этим кончилось. То есть тут даже не надо было предсказывать, тут не надо было быть пророком. То есть понятно было, что это лажа с самого начала. Если кто-то из верхушки кремлевской в него поверил всерьез, то это просто характеризует степень дебилизации, так сказать, тех людей, которые выделяют огромные деньги, государственные, кстати, деньги, вынутые из наших карманов, на борьбу с очевидными ветряными мельницами. Вот. Но сегодня наша тема, тем не менее, иск об отмене голосования 1 июля. И я хотел как раз Саше сразу передать слово, потому что он в курсе этого иска. Это не единственный иск, который подан против этого голосования, но он больше в теме, о чем, собственно, идет речь.
Подали 3 иска, 2 из них отказали принимать их, потому что юристы, которые формулировали тексты, они погорячились, они хорошие ребята, они сразу начали нападать на поправки сами в Конституцию. Верховный суд тут же к этому придрался и сказал: ребята, значит, поправки — это вопрос Конституционного суда, и по этой причине мы, так сказать, некомпетентны это дело рассматривать. Поэтому давайте-ка вы, так сказать, и послали их. Другое дело, что у них есть право на апелляцию, которой они могут воспользоваться, но тем не менее на данный момент у них не получилось. Наш суд, наш иск лежит. Значит, так как я самый великий юрист всех времен народов, по целому ряду показателей. Во-первых, я подбираю, кому писать. Во-вторых, даю ценные указания. И в итоге получилось. Я нашел, кому писать, и дал ценные указания. Что мы сделали? Мы его сделали очень короткий. Очень короткий. Он буквально на четверть страницы текст. В нем мы указываем на то, что указ президента о назначении дня голосования 22 апреля был отменен. По той простой причине, что началась эпидемия. И это написано в тексте. Сказано, что был коронавирус. Дата не, то есть конкретные цифры не указаны, но тем не менее она развивается, и количество заболевших большое. По этой причине голосование проводить нельзя. С чем нельзя не согласиться? Когда мы смотрим на дату 1 июля, выясняется, что заболевших в 80 раз больше, чем на дату 22. Это значит, все основания указа, которые были к 22-му, верны к 1 числу точно так же, через полтора месяца. Конечно, мы упомянули решение ВОЗ о том, что признать это заболевание пандемией. Ну, на ВОЗ можно ссылаться в данной ситуации. Ни одного, я подчеркиваю, ни одного, так сказать, животрепещущего факта о том, что где-то не хватает коек, где-то умирают люди. Нам очень хотелось это все вписать. Но мы сдержали себе, подержали себя за горло и не вписали это. Потому что мы понимаем, что если как только мы начнем упоминать какие-то областные, краевые, то есть дела субъектов федерации, Верховный Совет скажет, вот мало ли что вы написали там про Новгородскую область, а вот в федеральном, так сказать, там принимают решение иное. Поэтому задача была поставлена в операции только на федеральные решения. Министра здравоохранения, министра вот это, Роскомнадзора, который отвечает за санитарно-эпидемиологическую ситуацию, указ президента, указ Собянина в той части, где он является руководителем штаба по координации, а не мэром Москвы. Понимаешь разницу? Как только мы его поменем как мэра Москвы, тут же нам начнут... Верховный суд, там не дураки сидят. Они прекрасно знают, как отбиваться. Они получили этот иск, завтра они должны подготовить нам отказное письмо. Что, мол, где мы рассматривать не можем, потому что там почему-то. Значит, ответ будет в том стиле, который ты подсказал, когда занимался выборной кампанией. Через полчаса будет лежать бумажка с апелляционным требованием. Как это говорят, быстро поднятый бутерброд не считается упавшим. Значит, с точки зрения информационной волны, значит, они нам отказывают и тут же получают кассацию. Апелляцию. Вы не хотите рассматривать иск, рассматривайте. Вот тут же, в момент. Вот он только его дал, появился на сайте. Тут же будет стоять юрист с заготовленной бумажкой, который положит им на стол и скажет, вот, пожалуйста, получите. И мы информационную волну, по крайней мере, будем тащить еще 3 дня, потому что мы 2 дня уже ее тащим в зубах. Будем тащить ее дальше, эту информационную волну. Значит, суматоха там же агентура есть в Верховном суде. Эта агентура, так сказать, докладывает о том, что там паника по этой части. Значит, они увидели те фамилии, которые подписали документ. У них складывается впечатление, что за спиной, так сказать, нас стоит администрация президента. Это такая игра, что у президента был момент, что вот я вроде хотел провести, и вот изо всех сил давил, но когда он поймет, что такое голосование не получается, а такие данные приходят, что не получается голосование, убедительное уж точно не получается, а может и вообще не получается. Ему проще сказать, что по суду мне из-за коронавируса не разрешили проводить, поэтому я не проводил. Для этого момента, так как запасной вариант, администрация президента хочет иметь такую ситуацию. Мы этим пользуемся. Пытаемся подойти к этой части. Лебедев человек в возрасте, сильно в возрасте, ему здорово за 80, а осточертело, ему уже дальше некуда сидеть на посту представителя Верховного суда, потому что, ну, хорошо, когда после этой пенсии сидишь год, хорошо, когда 5, ну, 10. Ну, дальше жизнь проходит, он человек, так сказать, активный, несмотря на возраст, хочет куда-то поездить, там, на охоту пострелять, посмотреть, отдохнуть, ну, что. А, в общем-то, ну, уже наелся этой работы, ну, просто даже самая такая, вроде, почетная. Ну, президентом ему не стать, а уже выше в судебной иерархии не продвинуться. Ну, на апелляционный суд идти. 80 лет, ну, тоже бессмысленно.
Ну, он апелляционный суд уже подмял под себя. Вот, то есть, вернее, арбитражный.
Ну, все. Ну, денег заработал и левых, и правых, и детей обеспечил, внуков обеспечил, правнуков обеспечил. Ну, все есть. Ну, нужен какой-то почетная отставка, очень почетная отставка с подаренной квартирой. Квартира есть.
Стоит пару слов сказать про квартиру, потому что это все-таки характеризует масштаб проблемы.
Ну, квартира хорошая, потому что так у него денег полно, так сказать. Ну, во-первых, надо их покупать как-то. Знаешь, ты ушел с поста представителя Верховного суда и купил квартиру за несколько миллиардов. Как-то лучше бы как-то получить ее. А то и деньги сэкономишь, и как-то вроде так легализуешь. Вот мне указом президента, так сказать, отстегнули квартиру, вот такую хорошую, в тихом месте, так сказать, в Сити. Значит, это верхушка федерации, трехэтажная квартира, площадь 1800 метров квадратных. Стоимость, да, ну, да. На рынке она выставлена. Вы можете зайти в Яндекс недвижимости, полюбопытствовать, так сказать, там даже какие-то предположительные фотографии интерьера, так сказать, она еще не отделана. Значит, он же еще не в отставке. Так, значит, это некий архитектор знаменитый Чобан так, сделал дизайн-проект ее. Дизайн-проект ужасный. Это как кинотеатр «Октябрь» в лучшие годы, так сказать, в его фойе, вот, сделано в этом стиле. Кошмар. 24 комнаты. Санузлов я там не знаю сколько, насчитать не могу. Стоимость ее, значит, вот выставлена в Яндекс недвижимости 2 миллиарда 600 миллионов рублей.
Это самое. Ты понимаешь, Саш, вот меня, честно говоря, эта гонка за квадратными метрами, я вспоминаю случай Чемизова с его 1500 квадратных метров, чуть меньше, квартиры в как бы гостинице «Москва», которая на самом деле наполовину гостиница, а наполовину апартаменты. Ну, я понимаю, там есть понты, так сказать. Да,
есть, кстати, тоже статус апартаментов, на секундочку. Статус апартаментов, не жилья, а апартаментов.
Я понимаю, да, это статус апартаментов, я согласен с тобой. Ну хорошо, там есть понты какие-то и так далее, но все-таки надо понимать, что в квартире 1400, а уж тем более 1800 квадратных метров жить невозможно. Я не говорю не с технической точки зрения, что ты там заблудишься там или что-то еще, да, но для того, чтобы хотя бы это хозяйство поддержать в порядке, это нужно, ну, я не знаю, какую-то свору, так сказать, домохозяек, охранников, поваров и так далее. То есть в итоге оказывается, что ты живешь в общаге, в которой есть, так сказать, пару десятков или три десятка обслуживающего персонала, которые живут там же или приходят туда же, что-то там суетятся, что-то шкурят.
Это начинается уже с 500 метров где-то, потому что я помню, с какой тоской мне Кончаловский сказал: я вынужден своей няне своего ребенка выделить отдельный туалет и построить. И она там хороший туалет, нормальный, делает. Видел, смотрел. Ну, да, так да, видно, да, что да, какого жаба душила, так сказать. Что он говорит: черт побери, так сказать, я вынужден жить вот в дворце, так сказать, а так сказать, в этом дворце у прислуги, в общем-то, так сказать, он же обязан создавать какие-то условия нормальные. Она же должна где-то кушать, да, где-то какать. Ну и да, вот, и все это внутри этого дворца, и все это. Вот здесь более запущенный случай ровно 4 раза.
Ну, естественно, потому что оказывается куча, я не назову их приживалок, да, но людей, которые необходимы для функционирования всего этого. Понимаешь, то есть у тебя конкретно...
24 комнаты.
Саш, я понимаю, да? Но это 24, это как сейчас, понимаешь? Там, может быть, они поделены на большее количество или, наоборот, укрупнены на меньшее, потому что это же дизайн-проект, да? Это же не окончательная отделка. Но само по себе...
Можно.
То есть ты, оказывается, живешь вот в общаге. Я представляю себе студенческую общагу. Конечно, не тот комфорт, так сказать, не те условия, не те размеры. Но вот это вот чувство, что постоянно вокруг тебя трется энное количество людей, а в данном случае десятков людей, да, которые постоянно что-то ходят, что-то суетятся, что-то делают по делу. Не спорю, они не бездельники, да. Ты им платишь, кстати, за все это зарплату. Следишь еще за порядком, потому что, чтобы кто-то что-то не стырил. Или вдруг, так сказать, плохо выполняет свои обязанности. То есть ты должен ими управлять.
Для этого есть дворецкий. Дворецкий называется.
Дворецкий, которого тоже надо уметь отобрать, потому что дворецкие бывают хорошие, бывают плохие, с кем-то поссорился, кому-то наступил, так сказать, на мозоль. Там, или он
хороший дворецкий нынче в цене. Так сказать, он просто так работать не будет.
Ну, понимаешь, то есть в результате ты вместо вот заслуженного отдыха получаешь себе в управление некий объект недвижимости, который как бы висит на тебе. Ты его хозяин, тут никто не спорит, говорят: да, да, все, понты, у меня сколько, 1800 квадратных метров. Но в итоге ты управляешь некой площадью, на которой, так сказать, зарабатывают свои деньги, честно зарабатывают, несколько десятков людей, а ты среди них вроде оказываешься в положении пожизненного начальника, и причем на пенсию оттуда свалить уже нет никакой возможности, потому что это...
Он жить-то будет, скорее всего, в Подмосковье, так сказать, но так сказать, это же статус. Там меня что поразило в этой истории, там лестницы, так сказать, которые идут там с одного этажа на другой, я уже запутался в них, честно говоря. Они не какая-то одна лестница, которая утилитарная, чтобы попасть из одного на другой. Там еще лифт внутренний есть. А лестницы, они где-то больше для красоты. И они две симметричные. Это сколько народу должно одновременно спускаться или подниматься, чтобы было две лестницы?
Саша, это не вопрос народа. Это, знаешь, это стиль Леонардо да Винчи. Вот он во дворце Блуа построил, так сказать, такую лестницу, знаешь, винтовую, которая одна заходит за другую. Это считается одним из достоинств дворца Блуа. Вот, в которой, так сказать, до сих пор остается памятником архитектуры. Это не лестница для того, чтобы по ней ходить. Это лестница для понтов.
Валера, лестница от чабана, так сказать, от чабана, чабана, так и, это не да Винчи. Ну, я видел и ту, ну, одну на фотографии, вторую живьем. Значит, да Винчи там, там лестница, там какая, кому, какая, кому надо лестница.
Да,
значит, здесь
да,
черт знает,
да,
что, да, так сказать. Ну, чистый октябрь. Вот, значит, опять же, я же не могу утверждать, что, так сказать, эта квартира припасена ему, и как бы это ж слухи. Недостойные, ну, да, люди, злые языки, так сказать, утверждают, твари просто.
Ну да. Нет, ну, он ее хочет, понятно. Я даже понимаю причину, понимаешь? Потому что если у Чемизова, ну хорошо, да, в Москве это, да, в гостинице «Москва» с видом на Кремль, но 1400 метров, а он оторвал 1800. Ну кто тот самый крутой пацан?
Сколько лет пахал в Верховном суде, так сказать. Кстати, Верховный суд, надо сказать, несколько раз ведь принимал решение, так сказать, мы помним, так сказать, в нашу пользу.
Да,
и
да,
второй,
да,
раз,
да,
например, у меня есть предметный случай, когда я второй раз захватил власть на Пресне исключительно благодаря решению Верховного суда, который признал, что главой управы может быть только депутат. И, а в тот момент нашим главой управы был мой приятель Бочаров Толя, ныне покойный, который, значит, не был депутатом, он был просто главой управы, но это как бы в тот момент считалось нормальным. Когда это решение Верховного суда состоялось, я стоял за спиной тех, кто судился. Я принес этому решение, так сказать, ну, оно было известно, оно прозвучало в Москве. Он говорит: Сань, я все понял. Тут мне предложили, говорит, зампрефекта уйти в другой округ. Давай-ка я в отставочку подам, так сказать. И ты тут нахрен и ушел. Ушел нормально, он дошел до роли первого зама префекта по строительству, то есть он сделал какую-то карьеру свою. Нормальный, бывший милиционер, политрук, так сказать. То есть он абсолютно был безвредный так, человек и достаточно трудолюбивый. И он познал многие вещи управленческие, то есть нормальный человек. А, и тут же провели выборы, и на этих выборах я, естественно, победил. То есть вот благодаря решению Верховного суда, ни много ни мало, так сказать, я реализовал так, какие-то свои планы. Поэтому вот так вот сказать что, про Лебедева, что он совсем плохой, потому что по сравнению с московским судом, где вообще ничего выиграть нельзя. Ну никак, ни вдоль, ни поперек. Там нельзя признать белое белым, черное черным. Верховный суд в этом плане, так сказать. Поэтому что, пусть живет в квартире, я не против. Будет пресненько.
Нет, я что тебе хочу сказать. Верховный суд, конечно, это в определенном смысле сливки судейского сообщества. И до определенной меры, которые позволены в разное время по-разному, они способны принимать действительно самостоятельные правовые решения. Мы с тобой были этому свидетелями, да, когда неоднократно судились с Центральной избирательной комиссией по делу Фронта национального спасения, когда нас не давали зарегистрировать, а мы все-таки через Верховный суд пробивали это решение. То есть были такие времена, когда эти судьи действительно демонстрировали то, что они квалифицированные юристы и способны принять правовое решение. Я думаю, что сейчас эти времена прошли, это зависит не от судей. Не надо думать, что судьи вершители всего. Они часть системы, и когда система им позволяет быть независимыми, они могут произвести эту независимость.
Но когда... Кстати, там же, я должен упомянуть, так сказать, фамилию человека. Там же был зампред Лебедева, заместитель Лебедева, фамилию Жуйков, который так просто вообще принимал правильное решение. То есть такой человек, я не знаю, куда он сейчас делся, но он объективно был. И я запомнил фамилию, что это Жуйков, так сказать, он там был в контрах с руководством, так сказать, но тем не менее он принимал определенные решения, весьма, то есть вполне был достойный человек.
Это действительно так, ему был не единственный достойный человек. Там были и недостойные люди, это я тоже знаю, но во всяком случае таковое действительно имело место быть. Вот. Но то, что в данном контексте, так сказать, председателю Верховного суда требуется для того, чтобы, так сказать, овладеть наконец желаемой квартирой, если эти домыслы действительно справедливы, так сказать, и для этого требуется...
Я думаю, что клевещут, Валя, клевещут.
Правильное
решение. Насколько я знаю, эти языки, вот ни единый человек правды никогда не скажет. Все твари врут, так сказать.
Да-да. Я не сомневаюсь, что эти правильные решения будут приняты, этот иск действительно будет под тем или иным контекстом зарублен, но не потому, что он был неправильно составлен, а потому, что понятен тренд, так сказать, голосование необходимо пропихнуть любой ценой. Коронавирус, не коронавирус, заразятся, не заразятся. Так сказать, Вовану надо обеспечить пожизненное правление и дальше, так сказать, его преемникам аналогично. Как метко выразился, так сказать, председатель Госдумы нынешний Волошин, бывший член администрации его президента, после Путина будет Путин. То есть Путин forever, как говорится, навсегда. Вот в этом, собственно, и это понимают все, в том числе и судьи Верховного суда, поэтому понятно, что у них диапазон решений чрезвычайно велик, тем более, что сейчас они уже не избираются пожизненно. Это тогда, когда-то, на заре ельцинской демократии было объявлено, что судьи Верховного суда избираются пожизненно. Ну, типа как в Верховном суде США. Сейчас это все похерено. Всех можно выиграть в отставку.
Ну, арбитражный суд, который был светлым пятном на судейском сообществе. Его то там подравняли, так сказать. То есть это там достаточно много проблем произошло.
Вот. Ну хорошо, Саш, давай, может быть, перейдем к вопросам. У нас их, как всегда, много. И не все из них по теме, которую мы только что развили, потому что люди нам задают вопросы на самые разные животрепещущие вещи. Так, вопрос. Прокомментируйте отмену очередного пакета актов РСФСР и СССР. Почему это делается именно сейчас? Вы знаете, в чем дело? Отменяется одновременно, насколько я вот читал в решении Мишустина, там 450 актов. Сначала был закон, который позволял отменять эти акты, а сейчас эти акты пакетами отменяются. Значит, среди них есть, я не читал все эти 450 актов и не перечитывал их, но я понимаю примерно механику действий власти. Среди них есть те, которые властям на сегодняшний день очень мешают. И вот для того, чтобы эти акты потихонечку как бы отмести, надо создать дымовую завесу из тучи самых разных актов, часть из которых, может быть, устарела, хотя она действительно, в общем, никому и не мешает и так далее, для того, чтобы эти акты, ну, те, которые нужно, внутри них замаскировать. Это примерно так же, как вот, как вы подсказали, вот закон о пенсионной реформе. Вот я как-то по запросу наших депутатов изучал, значит, эти законы о пенсионной реформе. Их на самом деле в совокупности около 15 штук. И самый главный, который поднял пенсионный возраст, это огромное законище, там, из каких-то поправок к поправкам, дополнений, отполнений там, и тому подобное, в которых вот эта вот самая главная сюжетная линия, ради чего это все принимается, зарыта где-то в самой глубине. А все остальное, там какие-то отменяются предыдущие акты, одни заменяются на другие, слова такие-то перефразируются на другие и тому подобное. То есть идет вот такая тотальная дымовая завеса ради того, чтобы протолкнуть то, что нужно. Поэтому среди этих 450 актов, я не думаю, что это мера чисто механическая, что просто так Мишутин что-то подмахнул, потому что, ну, тут какие-то акты ненужные валяются, давайте мы их спишем в утиль. Скорее всего, среди них есть несколько актов, которые действительно для него существенны, и ради которых вот вся эта дымовая завеса из 450 других актов выстроена. Я думаю, логика такая. Ну, а, так сказать, при более детальном разбирательстве можно, наверное, и дорыться до того, какие именно акты им больше всего мешали. Вот я, идея такая.
Я согласен.
Так, пожалуйста, Саша.
Я согласен. Мне нечего добавить по этой части. Ага.
Так, вы говорили, что СМИ в Штатах намеренно против Трампа опросы имеют, но я знаю многих лично, которым не нравится его политика, что он непорядочный и невоспитанный, предпочитают Байдена. Что скажете? Вы знаете, Трамп и Байден – это люди разного плана. Байден, в общем-то, человек, который, ну, мало того, является частью вот этого политического истеблишмента демократического, который там друг с другом повязан, все эти вот клинтоновские связи и постклинтоновские, в общем, такая вот политическая мафия. Ну и человек, который явно находится, ну, скажем так, на излете своей жизненной энергии. Это видно по нему. Поэтому он готов в этом плане стать таким зиц-президентом, за которым вот вся эта политическая мафия, она будет дальше благополучно управлять в связке, соответственно, с повязанными ими средствами массовой информации, там массой других способов давления, формирования общественного мнения типа телевидения там, и так далее и тому подобное. И этот Байден для них является очень удобной такой гибкой фигурой, который лишнего не скажет, который будет все решения принимать, посоветовавшись со своими советниками, а советники, соответственно, там это перетрут со своими политическими кругами, так сказать, и интересантами. В общем, короче говоря, будет таким управляющим делами от этой вот огромной политической мафии, которая, так сказать, опутала Соединенные Штаты. Трамп и его принципиальное отличие от Байдена – это человек другого плана. Я не говорю, что он пророссийский, в чем-то за или против. Тут нет абсолютно никаких личных или, скажем так, национальных интересов. Он человек, который реально сам переосмысливает какие-то решения и принимает их сам. И нравится это политической мафии или не нравится, он делает это, исходя из того, что он считает интересами Соединенных Штатов, а ему лично от этих Соединенных Штатов ничего не нужно. В том смысле, что он миллиардер. Вот он уже, так сказать, имеет там солидную финансовую подушку под собой, ее наращивать там дальше, ну, это уже просто бессмысленно, да, так сказать. Он вполне может все прожить остаток жизни, ни от кого не завися. Вот. В отличие от Байдена и ему подобных, которым для того, чтобы поддержать на праву и себя, и своих близких, надо постоянно что-то подворовывать. Вот как это было с сыном Байдена, который там на Украине, так сказать, тырил чего-то там через совместные с украинцами предприятия. Потому что Байден сам по американским меркам это не богач. Он, ну, миллионер, да, конечно, ну, так сказать, такой миллионер вполне средней руки. То есть не то, чтобы сказать, что он прямо в золоте купается. В отличие от Трампа, который все-таки свое состояние сделал сам, сам разорялся, сам наживал его. Ну, короче говоря, человек в этом смысле независимый. Поэтому это принципиально разные фигуры. И я ценю лично Трампа не за то, что он принимает какие-то решения там, в пользу России или против России, а просто потому, что он на посту президента является реально независимым человеком, который принимает решения, исходя из того, как он понимает интересы Соединенных Штатов, а не некой марионеткой, пешкой, которые мы привыкли видеть на посту американских президентов. Такими были Клинтоны, такие были, я говорю Клинтоны, потому что если бы Хиллари стала президентом, она была такой же. Вот. Такими были Буши, таким был до него Рейган, который, так сказать, в последнее свое президентство был уже абсолютно там на уровне маразма, там, в стиле Брежнева последних лет там, и тому подобное. Поэтому я думаю, что есть многие интересанты, или части этой политической элиты, для которых Байден является очень хорошим, выгодным кандидатом, и они будут говорить, естественно, за всегда него. Но я лично за самостоятельного политика, которым является Трамп, независимо от того, как он относится к России. Положительно и отрицательно. Это, кстати, по тем же причинам, по которым я с большим уважением отношусь к Зеленскому, например, чем к Порошенко. При всем при том, что для России это никаких плюсов и минусов там специальных не сулит. Ну вот примерно такая картина. Если хочешь, да, пожалуйста, Саша.
Ну я сразу оговорюсь, что это вообще дело американского народа, кто из них лучше, кто хуже, и они лучше знают. Потому что у нас языковой барьер, мы многие традиционные вещи не понимаем, что является приемлемым для их общества, что является неприемлемым. Тут не угадаешь многие вещи, а все это настроится зачастую на нюансах. Потому что и тот, и другой, так сказать, могут рулить страной, и тот, и другой обладают квалификацией поддержки партии, так сказать, и соответствующего истеблишмента, то есть вполне оба справляются. Мне импонирует, конечно, открытость Трампа. Его разгильдяйство, его, так сказать, хамовитость такая определенная отвязанность, если сказать так, другим словом. Потому что, ну, это, в принципе, и в русских людях так, и наличествуют так, и такие качества. И у него тоже. Мое впечатление, что если бы он сидел с нами, он рассказывал бы анекдоты, так сказать, мы бы тут такие сальные, мы бы тут ржали и получили бы удовольствие от общения, и все было бы нормально. Другое дело, что так, наш чекистовый дурит зачастую, так, подставляет тут какие-то решения, потому что он постоянно ходит с камнем за пазухой. И по этой причине Трамп, когда пытается играть по ковбойским правилам, таким добродушным и простодушным, то он несколько Путину в этом плане проигрывает, потому что злонамеренный. Он денег заработать столько не может, украсть только может, а сколько Трамп. Но насчет злонамеренности он ему 100 очков вперед даст форы. Поэтому то, что у него не ладится отношения с прессой, у меня бы тоже не ладились там отношения с тамошней прессой, потому что, ну, многие вещи, вот особенно вот сейчас то, что события, которые происходят с этой хренью, с этой поклонением неграми, так сказать, по части по части какой-то там ответственности за не пойми чего. Ну, это такая глупость и такой перегиб в обратную сторону. Он и в ту сторону был плохой, и в обратную сторону не сильно лучше. И то, что это Трампу так опять не нравится, это видно по его физиономии, и не нравится избирателю Трампа, что еще более важно. Это не нравится реднекам, вот эта вот ситуация. Создает, конечно, так сказать, ощущение у него так сказать, обороняющегося в крепости, он огрызается как может, делает это успешно. Победит он, не победит, опять же, дело за избирателем. Есть реднеки, которые считают, что он правильно делает. Есть не сильно мне симпатичные люди, связанные с вот этим перегибом, о котором я говорю, которые считают, что он неправильно действует. Байден, так сказать, лавирует. Он более хитрый по этой части, он так и понимает, значит, правила игры, как и вся демократическая партия, они в этой части больше поднаторели. Какие будут результаты выборов? Кого они изберут, с тем мы будем сотрудничать. Я думаю, вот я себя вставлю на место, так сказать, президента нашего, российского, и вот с кем бы мне хотелось общаться, да и с тем и с другим я бы договорился. Просто с одним по одному, а с другим по другому. На мой взгляд, можно договариваться и с тем, и с другим.
Так, следующий вопрос. Лукашенко говорит, что устал каждый год стоять на коленях перед Путиным из-за цены нефти и газа. И теперь ему поступила нефть из Азербайджана и США. Насколько это рентабельно для Беларуси? Ну, вы знаете, то, что сыграло Лукашенко на руку, безусловно, это то, что вот эти два кремлевских дурака обвалили цену на нефть в начале, собственно, эпидемии коронавируса, что одно еще наслоилось на другое. И, в результате, создалась чрезвычайно благоприятная конъюнктура для того, чтобы ее закупать вообще где ни попадя. И, насколько я понимаю, Лукашенко это сделал. Другое дело, что это постоянно длиться не может. И рано или поздно все равно придется, так сказать, цены эти все равно повысятся. Если Беларусь в этом смысле будет диверсифицироваться как-то в этих поставках, насколько ее выгодно, я не знаю, я думаю, что в этом больше политического гонора, потому что и из Азербайджана, и из Соединенных Штатов доставлять нефть достаточно хлопотно. Из России это привычный маршрут и, в общем, привычные категории этих нефтепродуктов. Поэтому я думаю, что в конечном счете поставки сохранятся в том виде, в котором есть. Другое дело, что у него появились достаточно сильные аргументы для того, чтобы эту цену на нефть держать на уровне мировом, который, в общем-то, серьезно понизился. Ну, сейчас он немножко восстановился, но, в общем, находится в довольно благоприятном, скажем так, факторе. Другое дело, что спрос на нефть не находится в таком же благоприятном факторе, поэтому те нефтепродукты, которые Беларусь фактически перерабатывала из этой нефти и дальше продавала на мировом рынке, они уже не настолько пользуются спросом, как это было некоторое время назад. Все-таки сказалась вся эта истерика с коронавирусом. Вот. Поэтому я не знаю, я думаю, что это наверное, рентабельно в том смысле, что нефть, что из Азербайджана, что из США, все-таки должна подчиняться каким-то ценам на мировом рынке. И насколько я понимаю, ведь речь идет не о каких-то контрактах на покупку нефти на постоянной основе. Речь идет о покупке там, одного-двух танкеров там, или я не знаю чего, на основе вот этого самого международного нефтяного рынка в Роттердаме. Ну, это разовые поставки, это нельзя назвать долгосрочным соглашением. Ну, можно их так провести в качестве политической акции, но это же не постоянное, как говорится, соглашение там, о поставках нефти на какое-то время. Тем более, что проблема, допустим, с поставками нефти из США рано или поздно, и все это должны теперь учитывать, да, она может натолкнуться на те или иные санкции. То есть, Соединенными Штатами, грубо говоря, в нынешнем контексте, заключать долгосрочные соглашения на поставки чего-либо по самым выгодным ценам опасно. Потому что им в какой-то момент что-то не понравится, ну, типа, вы не того оппозиционера, не настолько там, не по тем основаниям арестовали, как нам кажется, там, за океаном. И мы на всякий случай до вас накроем санкции, там перекроем вам вентиль и так далее. Вообще, поэтому на американские поставки в этом случае надеяться нельзя. У Азербайджана, насколько я знаю, эта нефть достаточно расписана. Часть ее уходит в Турцию. Наверное, есть какие-то излишки, которые можно экспортировать в Беларусь, но явно не в том количестве, чтобы закрыть все те потребности, которые поставлял я России. Поэтому в большей степени это политическая акция, чем реально какой-то экономической смены вех или ориентиров, как ее хотел бы, наверное, в данном контексте Лукашенко представить. Так, вопрос. Насколько Виктор Илюхин был честен? Вроде он производил впечатление порядочного человека, но зачем он тогда вступил в КПРФ и там так долго был? Ведь это партия Зюганова, которая провластная, как ЛДПР. Что хочешь сказать, Саш? Я свои впечатления добавлю.
Во-первых, он был лично честен, это не вызывает сомнений. Потому что было много случаев, когда, вот казалось бы, там поведись и приобретешь чего-то. Он не велся. И он был в этом плане, так сказать, как сказать, как большой ребенок. Как большой ребенок. У него сочеталась жесткость и такая прокурорская такая, значит, жилка. И с другой стороны, так сказать, определенная какая-то наивность детская и какая-то вера в людей, так сказать, вот он вот, у него как-то уживалось это в одном организме. Причем, так сказать, он много очень мудрых высказываний, так сказать, вот произвел, так сказать. В частности, он мне подсказал, так сказать, вот эту поговорку о том, что дедом и генералом надо становиться одновременно. То есть у него были какие-то жизненные наблюдения по этой части. Мы с ним много общались, и он без иллюзий был насчет Зюганова. Он не был каким-то, так сказать, что вот там чего-то он как прекрасно понимал такое поведение. Но он, так как был политиком, то он исходил из того, что политика искусства возможна. Какую другую партию ему пойти? Жириновскому, что ли? Создавать свою? Он пытался вот с Рохлиным, да, создать какое-то движение, так сказать. Рохлина убили, потом умер. Илюхин, так сказать, вот она не вышла. То есть какие-то попытки какой-то самостийности именно людей, которые верят в него и в Рохлина, так как-то объединить, он пытался. У него это не получилось, ну, в силу объективных причин. Mm-hmm. А, так сказать, так вот он, значит, был уважаемый человек в КПРФ и в какой-то степени и Зюганов его ценил, потому что именно наличие таких людей, как Илюхин, как Смолин, вот инвалид, так сказать, по зрению, блестящий, так сказать, специалист и умница, и честняга. Значит, вот такие люди нужны Зюганову, чтобы, по крайней мере, создавать вывеску партии, чтобы какой-то иконостас был.
Ну, я присоединяюсь, во-первых, к тому, что сказал Саша, потому что мои личные впечатления, конечно, от работы с Илюхиным во фронте национального спасения. Он был одним из сопредседателей фронта, как и я. Это было, в общем, очень приятное впечатление он на себе оставил, именно как честного, принципиального человека. Он вместе со мной и многими другими прожил всю осаду Белого дома и весь расстрел его вот 4 октября. Мы выходили вместе с ним из Белого дома. И поэтому я могу сказать, что в очень трудных обстоятельствах, когда, в общем, как бы, ну, жизнь висела на волоске, да, можно и так выразиться. В общем, он себя вел очень твердо и достойно, и поэтому люди, которые проверяются вот таких вот обстоятельствах, буквально в бою под обстрелом, они, конечно, стоят каких-то других оценок, чем просто, так сказать, некие соратники, которые оказались вместе благодаря неким иным, более мирным обстоятельствам. Поэтому у меня о нем впечатление как об очень честном человеке, тем более, что он, уже будучи в КПРФ и будучи, так сказать, как бы там, занимая функционерный пост, вот именно он мне рассказал о том, что Путин в свое время, будучи, так сказать, офицером КГБ в Дрездене, собственно, был оттуда изгнан на должность первого проректора, вернее, Ленинградского государственного университета, что означало, в общем, фактически понижение, выкидывание, так сказать, за борт, за то, что он имел несанкционированный контакт с представителями разведки ФРГ, вот там же, собственно, в Дрездене. И был на этом застукан. фактически это то преступление, за которое, ну, в сталинские и постсталинские времена просто ставили к стенке. Потому что понятно, что несанкционированный контакт, то есть тот контакт, которым ты не известил свое руководство, значит, ты пошел кого-то предавать и сдавать. И благо там предавать и сдавать было достаточно кого. Но уже были горбачевские времена, там трешь-мнешь, перестройка, там траливали, его потихоньку спровадили, что называется, за штат и, так сказать, в университет ленинградский, а там он, как говорится, попал под лоно, в лоно Собчака, ну и, как говорится, щуку бросили в реку. Но вот эту всю историю мне рассказал Илюхин, потому что он, как в свое время генеральный прокурор Союза СССР, был ее в курсе. А он получил известность именно потому, что как генеральный прокурор Союза СССР возбудил уголовное дело против Горбачева за измену Родине. Его, естественно, там сняли с этого поста и так далее, но, в общем, его известность пошла именно с этого момента. Поэтому я думаю, что действительно, ища, так сказать, будучи, так сказать, изыскивая как бы искусство возможного, да, он вступил в КПРФ, поскольку... Я не знаю, даже вступил ли он в партию, но во всяком случае он выдвигался по спискам КПРФ. Там достаточно много выдвиженцев было не членов партии и по сегодняшний день. Далеко не все депутаты КПРФ являются членами КПРФ, депутаты от КПРФ. Я понимаю, что он в качестве искусства возможного, в конце концов, так сказать, принял эту карму на себя для того, чтобы, так сказать, иметь возможность реализовать свои знания и возможности для того, чтобы вот, биться в Государственной Думе. Он стал там председателем комитета по безопасности по квоте КПРФ, и он был действительно такой яркой личностью, что даже его как бы, противники не могли чего-то противопоставить в качестве аналогичные кандидатуры, которая могла бы с ним соперничать. Это, безусловно, ценил Зюганов, хотя он понимал, что Илюхин, ну, к нему относится отнюдь неоднозначно. И они часто, так сказать, дискутировали и спорили, но тут был некий баланс сил, в которых и Зюганову было нельзя выкинуть Илюхина из своих рядов, потому что это обесценило бы его партию. И Илюхина заставляло за него держаться, потому что это все-таки то место, на котором он мог продолжать борьбу. Я думаю, что на него это очень сильно давило морально, потому что он был человеком, я подчеркиваю, честным и... Ну, как бы, не то чтобы стыдился этого, но он понимал, вот, встречаясь с нами,
переживал.
Да, что на него это давило. Знаешь, это, ну, как тебе сказать, как, так сказать, пойти сотрудничать с оккупационным режимом просто потому, что, ну, ты там можешь что-то осуществить, но ты же понимаешь, что ты работаешь на оккупантов, да, вот в какой-то мере это было что-то такое. И я думаю, что это в значительной мере, конечно, подорвало его здоровье, именно моральную составляющую его здоровья, из-за чего он так рано ушел из жизни. Я просто понимаю его выбор, объясняю его вам, нашим слушателям, и продолжаю считать его исключительно честным человеком, который очень много сделал, но который не дожил до освобождения своей родины. Так, может быть, Краснова не затруднит поподробнее объяснить его отношение к Хазину, так как грубость и неприязнь не аргумент в отношении кадра с растущей, как на дрожжах, популярностью. Сам-то я согласен. Саша, это к тебе вопрос.
Нужно как-то какие-то содержательные вещи, так сказать. Я слышал его несколько раз. Десятка два, наверное. Угу. Его тексты. Алармистские тексты, не основанные на конкретных экономических фактах, домыслы, домыслы, эпатажность, как у Зигмунда Фрейда, так сказать, приблизительно такая текстуальная попытка, значит, что-то соврать, так сказать, чтобы она проскочила и его схитрить. Именно вот эти вещи, так сказать, то есть легковесность этих суждений, которые не подаются, его прогнозы никогда не совпадают с действительностью. Причем с вероятностью 100%. Никогда. То есть не было случая, чтобы Хазин что-то сказал, и оно бы состоялось. Ну и его оценка зачастую, так сказать, какие-то навешивания ярлыков, это как раз для него характерная, так сказать, вещь в значительной степени, потому что его никто не просит. Это вы меня просто спросили о нем, я о нем говорю. А он даже, так сказать, не рассуждая о чем-то, он какие-то безликие обвинения против людей, так сказать, выдвигает, и все это носит характер, на мой взгляд, неубедительный. Поэтому и не люблю, поэтому и не хотел бы его, не могу рассматривать как серьезного экономиста. Ну, я не знаю, там, можно сравнить там, с Гуриевым, например, с академиком Львовым, с тем же Глазьевым, с тем же Белоусовым можно не соглашаться. Но это вот люди, которые понимают, о чем идет речь. Тем же Нечаевым. Я беру вот с разных частей спектра людей, которые так сказать, понимают, о чем говорят, и не понимают. Хазин не понимает.
Так, еще вопрос.
Даже на Украине... популяризатор, потому что, например, вот Григорий Явлинский, так сказать, он, наверное, как экономист, как теоретик слабоват, но он популяризатор. Он блестяще рассказывает о чужих достижениях, он внятно излагает какие-то вещи. Хазин не обладает вот такой харизмой, таким умением популярно рассказывать о каких-то вещах, поэтому, ну что тут обсуждать. Давайте дальше.
Так, на Украине прокурор говорит о скором аресте Порошенко. Против него уже много дел возбудили. Это все та же показуха, поскольку США его защищают. И что реально грозит Зеленскому, если Пороха посадят? Ну, я с любопытством наблюдаю за этим процессом, потому что действительно хвостов за Порошенко много и по украинским, насколько я понимаю, законам и меркам, и вполне возможно за каждую из них его посадить. Но, во-первых, это будет прецедент, и прецедент очень значимый, на мой взгляд, потому что, ну вот, на моей памяти есть несколько стран, в которых президентов бывших за, так сказать, то, чего они наворотили во времена своего президентства, реально сажали. Ну, например, это было на Филиппинах. Например, это было в Южной Корее. Это было еще где-то в Латинской Америке, в Перу, по-моему, да, где этого вот японца, так сказать, местного там действительно посадили, выпустили, потом еще чего-то и так далее, и так далее. То есть прецеденты такие существуют. И если, конечно, на Украине, так сказать, такого рода акция возможно осуществится, то я думаю, что это будет большой плюс для Украины в целом. То есть, где будет показано, что, скажем так, президентский пост не является гарантией от того, чтобы тебе за свои дела не пришлось ответить после его окончания. Я думаю, что для Зеленского, он с самого начала своей избирательной кампании говорил о том, что кто-то из нас тут сядет, Порошенко сядет и так далее. Это будет определенный плюс с точки зрения тех обещаний, которые он давал своим избирателям. Пожалуйста, Саша.
Порошенко до избрания президентом был недоолигархом. То есть он был бизнесмен достаточно успешный, но миллиардов не приобрел таких больших. Ну, известны вот его фабрики конфет Порошенко. То есть результаты были, но нельзя сказать, что он так стал каким-то совсем, ну, сравнимым с Ахметовым, там, скажем так, по величине. И поэтому, когда он стал президентом, то через очень короткий промежуток времени, несмотря на то, что он избрался демократично, произносил внятные речи, получил поддержку у населения. Но вот как его, очевидно, грызла эта часть, что он не до олигарх. И он начал подворовывать. Причем через подставных лиц, через известно через кого, так сказать, как, что, что-то у кого-то отжимать, заранее украденное может быть, а может и не, там уже не разберешь. То есть вот Сулла Корнелий счастливый так и начал с проскрипции, может быть, с врагов, которые были, воевали против него на стороне Марии, а потом начал грабить просто богатых людей. Вот с Порошенко произошла, по-моему, подобная вещь. Сначала началось что-то отбирать незаконно нажитое, а потом начал законно нажитое заодно отбирать. И злоупотребление спиртными напитками, конечно, тоже сыграло отрицательную роль весьма. Потому что не родился тот батыр, который рак победил, как известно. Поэтому сейчас он представляет собой в этом плане достаточно жалкое зрелище. Но сказать уверенно, что вот давайте все бросим и вот начнем его сажать, ну как-то это не очень законно. Что-то детально разбираться в его делах долго и муторно. Если пойдут по второму пути и действительно разберутся и за справедливые вещи, так сказать, за его какие-то баловства накажут, это будет справедливо. Будь он президент, не президент, если он где-то что-то неправильно отжал, так и что-то сделал, это будет доказано в суде, в состязательном процессе с адвокатами, с одной стороны, с адвокатами, с другой стороны. Ну и чего, и посидит, и 5, и 10 лет. Ну и что это такое, никто не помирал от этого дела. От алкоголизма излечится, только на пользу ему пойдет. Вот мое суждение такое. То есть надо вот, у них как раз та ситуация, когда, в общем-то, и закон присутствует, и суды присутствуют в каком-то объеме, и следствие работает, и вот в отличие от России. То есть можно добиться определенного уровня справедливости. И здесь влияние штатов, не штатов, так сказать, оно так, может там что-то быть больше, меньше. Но если он действительно будет доказано, что он что-то спер, ну посадят, и никакие штаты за него выступаться не будут, скажут. Да говорят, что у нас же отработанный материал. Нет, я думаю, так.
Так, вопрос. Как вы относитесь к Алексею Венедиктову? Он даже критически к Путину относится, и вопросы не самые удобные ему задавал. Но, вы знаете, он такой, как говорится, хитрый еврейский мальчик, который, так сказать, вот лавирует между Ссылой и Харибдой для того, чтобы, с одной стороны, и себя, так сказать, свободным демократом таким показать из 90-х, и с другой стороны, так сказать, не сильно власти на мозоли наступить. Это достаточно тонкое лавирование, он им, в общем-то, овладел, это правда. Вот. И, в общем-то, не переступая грань, так сказать, может и себя преподать, и с другой стороны, больно властям на мозоль не наступить, за что власти это понимают и его ценят. Ну, а те, так сказать, слушатели, которые не понимают вот этой вот благотворной оценки со стороны власти, они как бы радуются тому, что он сохранил свои демократические идеалы, которые он пронес чуть ли не с зари 90-х. Вот поэтому я думаю, что он такой достаточно ловкий в своем жанре деятель, который на плаву держится уже 30 лет, отбивает себе финансирование, что, кстати, не очень, довольно непросто в нынешних условиях, это, ибо это не какие-то там абстрактные спонсоры, желающие иметь свободную прессу, все сейчас это контролируется государством, Кремлем конкретно, иначе, если его по-прежнему финансируют, а, в общем-то, «Эхо Москвы» живет в достаточной степени неплохо, то, значит, он из Кремля получает отмашку на то, чтобы его получать, значит, его деятельность в целом признается правильной и идущей на пользу режиму. Вот, собственно, какое резюме. Вот. Так, есть нечего добавить, Саш, что я... А, да, пожалуйста.
Ну, я его знаю 30 лет, когда он еще был рядовым журналистом «Эхо». Угу. Мы с ним имели много бесед, обсуждали. Он любил не конспирологию, а, так сказать, уже в то время, так сказать, он любил, так сказать, послушать, что какие интриги в Кремле, порассуждать на эту тему. То есть у него склонность к этому была уже вот 30 лет назад, когда он при учителей перешел в журналисты. Он сообразительный, он ответственный. Многие вещи понимает, тонко помнит, анализирует, делает это хорошо. Я вот в оценке, так сказать, то, что он вынужден лавировать и обслуживать «Газпром», ну, не «Газпром», а «Кремль», бери выше, в их каких-то острых моментах, это факт. Но сказать, что он таким способом оппозиции, очень такое размытое слово, наносит большой урон, я бы не сказал. Мое ощущение, что он приносит больше пользы, чем вреда для оппозиции, потому что «Эхо Москвы», в общем-то, по крайней мере, либеральный край, так сказать, обслуживает хорошо. Хорошо. Значит, там выдающиеся журналисты, там очень хорошие программы. Оно не зря, так сказать, лидирует среди рейтингов, так сказать, там передач, там, я не знаю чего, там какие-то море подразделений, море программ. Значит, поэтому я отношусь к нему в этом плане с уважением, считаю, что полезно, так сказать, с ним сотрудничать. Ну, конечно, в голове все надо всегда держать. Мы это все понимаем. Я считаю, что пользы от него гораздо больше, чем вреда.
Так, Саш, давай ускоримся немножко, у нас еще много вопросов. Считается, что в демократическом обществе должна быть свобода слова. Но ведь через свободу слова можно навязывать и пропагандировать вседозволенность и повальную глупость. И продолжение. При этом цензура вызывает всеобщее возмущение. Как найти оптимальную грань, в которой не будет ущемляться желаемая свобода слова, и при этом можно защитить население от информационного мусора? Пожалуйста, Саш.
Глупость можно навязать и без свободы слова. Угу. Легко. Для щелчок. Угу. А что касается вседозволенности, это вопрос, не который регулируется свободой слова или не свободой слова. Вседозволенность регулируется Уголовным кодексом. Угу. Моральными вещами. А что ссылаться на свободу? Свобода слова не для этого существует. Она существует для того, чтобы она была и она приносила пользу своим фактам существования, своей возможности информировать и получать источники информации разные, независимые. Для этого существует свобода слова. А вседозволенность ограничивает Уголовный кодекс, еще раз повторяю, Моральный кодекс, какой-то неформальный. Так, это другие задачи. Что касается глупости, я уже высказался. При тоталитаризме, отсутствии свободы слова, глупость распространяется гораздо проще.
Ну, я с своей стороны хочу сказать, что то, что вы относите к повальной глупости и информационному мусору, фактически сводится к информационному, скажем так, с тем информационным задачам, которые ставят все государства, выливая это все через государственные каналы на нас, за наш же счет. Вы понимаете, система, при которой государство в лице того путинского режима, который мы имеем, с одной стороны, имеет возможность нас обирать, и с другой стороны, за наши же деньги накачивать нас информационным мусором и вот этой глупостью, вот эта система является порочной. Здесь проблема не в свободе слова, а проблема в государственной машине, которая вытряхивает наши карманы для того, чтобы нас же попытаться оболванить. Вот ее, эта государственная машина, должна быть сломана и заменена другой, в которой свобода слова реальная и конкурентность мнений будет обеспечена. Мы об этом, кстати, говорили уже не раз в рамках Национальной Ассамблеи и в том проекте Конституции, который мы готовили вместе со всей Конституционной комиссией Национальной Ассамблеи. Вот Саша был участником этой работы, он знает это все. Вот, поэтому эта проблема не чисто допуска свободы слова, на которой все и замыкается. Это проблема, в первую очередь, финансовых ресурсов, и как они распределяются, и как таким образом задействуются. Вот я считаю, что главное в этом. Так, ведущий, вы не поняли, что игра с Телеграмом – это изначальный сговор государства и Дурова, где в проигрыше пользователи, у которых нет шифрования, и когда надо, все сообщения прочтутся. Вы знаете, схемы шифрования существуют разные, как те, которые могут прочитаться, так и те, которые не могут прочитаться. Я немножко, так сказать, общался в свое время с этим процессом, где-то на рубеже 2000-х годов, когда было несколько популярных систем шифрования данных, которые я пытался, так сказать, разобраться, там, применить их на практике. Что хочу сказать, что у Дурова, если он действительно находится в сговоре с государством, это очень опасная игра, потому что он все поставил, если он находится в этом сговоре, потому что если он все поставил на то, что его сообщения как бы не читаются принципиально, потому что он не дает никому ключей, да, таким образом обеспечивает свои частные инициативы и свободу переписки, как только это раскроется и лопнется, то его вся империя повалится. То есть, фактически, это будет такой удар, которого Телеграм не переживет. Потому что можно было бы не делать на этом акцент, как это делает WhatsApp, там, допустим, или Viber, которые непонятно, они с кем сотрудничают, не сотрудничают, сливают, не сливают информацию, ты как бы относишься к этому так половинчато. Телеграм сделал ставку на то, что он принципиально отстаивает свободу на частную переписку. Поэтому, если он на этом посыпется, то это будет для него роковой удар. На мой взгляд. Пожалуйста, Саш.
Отвечаю на вопрос. Мы все поняли. Угу. Все знаем. Так. И все говорим, а все знаем.
Угу. Так, вопрос. Как вы думаете, будет ли ЦБ выводить наличные деньги из регионов, удалять избытки из кровеносной системы? Вроде бы в 2009 году он ЦБ так и сделал. Что ты думаешь, Саш?
Нет, не будет.
Угу. Так, вопрос. Кто выставил на продажу квартиру судьи, если она пока ему не принадлежит? Кто владелец? Кстати, убираться в такой большой квартире очень неудобно. Несколько жен надо. Ну, надо не жен, тут надо гарем, прямо скажем. Причем не один. Ну, вряд ли, конечно, он с женой будет в этом убираться. Это понятно, что это нужна куча челяди, которую надо содержать. Это история примерно как с яхтой, понимаете? Вот есть яхта, на которой там, я не знаю, 100 метров длиной, да, там 70 кают, там еще чего-то. На ней живут 70 человек, которые постоянно эту яхту чистят, драят, водят ее, техобслуживают, которым надо за это платить. И которые прекрасно себя чувствуют. Они весь, так сказать, год проводят на этой яхте. Ну, там иногда появляется владелец, ну, на месяц-два, ну, может, на полгода. Ну, должен не будет же он там сидеть постоянно, он сваливает, а дальше продолжается такая спокойная жизнь, в которой есть масса интересантов. Вот с этими квартирами примерно та же история. Пожалуйста, Саша.
Те, кто строили эти квартиры, конечно, вжопились, потому что, так сказать, они рассчитывали, так сказать, на быстрые деньги, так, а продать ничего не могут. Или они слишком завышенная цена, или низкий спрос. Там не сильно уютно, я вам честно скажу. Там витрила дует, мусор летает, эти все стеклянные окна. Летом жара, зимой холодно. Нужно все эти окна все время занавешивать тряпками какими-то, всякими, как они называют, шторами, гординами, потому что так, никакой шкаф не поставишь к этому стеклу. Ну, то есть там недостатков вагон, маленькая тележка. Продать не могут они, короче. Выставили. Ну, зайдите и спросите. на обзор сходите, так сказать, там за это денег не берут. Скажите, мы хотим купить, наденьте одет, костюм Бариони, подъезжайте на Роллс-Ройсе, так сказать, и, ну, иначе выгонят. Вот, ну, и посмотрите эту квартиру, как она выглядит, подсокайте, поторгуйтесь, так сказать, может, пару сотен миллионов забросите. Так в Яндекс недвижимости, я же вот тут даю наводку, так сказать. Башня Федерации. Самая верхушка, три этажа.
Кстати, тут же вопрос продолжения. Может, такую большую квартиру можно выгодно сдавать? Что думаешь, Саш?
Не, никто за такую квартиру снимать не будет и загадит, и потом ремонт обойдется дороже. Вещь бесполезная, так, по большому счету. Она хороша, сейчас я скажу, для чего. Для Кобзона покойного или Аллы Пугачевой. Построить рояль там в зале. Принимать толпу людей, шампанское рекой, там еще что-то. Все, где кто-то, друзья, товарищи, кто-то остаются, кто-то ночует, богема, так сказать, все, шумгам, тарарам, мордобой, так сказать. Вот для это не квартира, это дом приемов, по большому счету. Вот в этом плане она классная. И если ты, у тебя регулярно приемы, регулярно концерты, регулярно там цветы, кто-то ногами дрыгает, кто-то там. То есть, ну вот, это полезно. А так вот для жизни, для быта, конечно, она не годится.
Ну, то есть там нужно не просыхать, если иначе говорят. Так, вопрос. Можно заниматься непристойными вещами у себя дома на глазах у прислуги? Но это в продолжение вопроса о квартире. Ну, не знаю, надо понять, что в такой квартире ты не один. Это не квартира в нашем понимании бытовом. Это ты живешь в социуме. Понимаете, ну как вот Людовик XIV жил в Версале, например, да? Вот он, так сказать, встает, одевается, писает, какает, обедает там. И вокруг него постоянно толпится человек 100. Который за этим наблюдает, что-то ему подносит, подтирает задницу, там, вытирает рот, там, ведет его под руки.
Обсуждают сейчас государственные проблемы.
Обсуждают государственные проблемы при этом, понимаешь? Но ты постоянно находишься в этом социуме, не вылезая и не вынимая из него. Это очень тяжело на самом деле. Людовик XIV был на этом деле, ну, он и воспитание имел соответствующее, но человек повернутый, понимаете, он за этот пунктик. Правда, не всю свою жизнь. К концу жизни он как бы изменил своим привычкам. Но в начале он был, так сказать, такой. Но в целом это очень тяжело в этом жить. Поэтому я считаю, что в этом больше понтов, чем реального желания. Вот больше понтов для того, чтобы сказать, у тебя сколько квартира? Там 1400 метров, а у меня 1800.
Заезжай, больше... посмотрим сверху на Москву. Трубу подзорную. Интересно. Один раз. Интересно, да, потом да. Не очень.
Что вы думаете о медицине в Европе? Моя знакомая в Англии по обычной рядовой страховке не смогла вылечить уши. Ее врачи просто игнорировали. Помощь получила в России у знакомого доктора. Вы знаете, очень низкое ощущение, особенно от медицины в Англии. Мне о ней тоже многие рассказывали. Я сталкивался с медициной во Франции, в Германии. В наших условиях, я не знаю, как люди там выживают. Там должны быть или здоровые они изначально, или просто забивать на свои болезни, потому что невозможно записываться к врачу на прием на 2 месяца вперед. То есть вы за это время или коньки двинете, или еще не знаю что. Пожалуйста, Саша.
Я считаю, что по-разному. Бывает, что повезет, бывает, что не повезет. По-всякому. И я-то в основном как-то травмируюсь, я не болею, так сказать. Поэтому мое дело реанимация. Ну, кое-где хорошее, кое-где похуже, где кафель почище, получше, где поровнее, где обслуживают. В основном же, как люди, выхаживают лучше. Вот что я должен сказать. Вот там с ушами, так сказать, может, действительно проблема. А процедура, так сказать, вот просто там, ну, выхаживание после того, как ты заболел, в Европе лучше совершенно точно, чем у нас. Это как бы не обсуждается вообще.
Так, расскажите об управленческих вещах, которые он познал или кто-то другой познал. Неужели не интересно поделиться опытом? Может быть, запишите радиопередачу на эту тему. Я, честно говоря, не очень понимаю, о ком именно идет речь, кто такое он познал. Поэтому мне не очень ясен вопрос.
Уточните этот вопрос, мы ответим на следующей передаче.
Да. Как лучше избирать судей, пожизненно или нет? Ваше мнение. На определенном уровне, наверное, есть смысл избирать их пожизненно, но это уже имеется в виду самый верхний уровень, типа Верховного суда, когда люди, во-первых, уже своей карьерой заслужили как бы свое признание, и несменяемость – это определенная гарантия независимости принятия решений. Что же касается судей на более низших уровнях, я думаю, что необходима их ротация, но в том смысле, что избиратели должны периодически высказывать свое мнение, удовлетворяет их этот судья или нет. Так, сколько реально стоит рубль и доллар, а недутые цифры официоза? Что думаешь, Саш?
Я достоверно не знаю, потому что центробанки всех стран всегда занимаются одной единственной задачей – искажают реальный курс. Потому что на самом деле, если бы не центробанк, то курс определялся бы на бирже, и вообще, что такое центробанк, никто бы не знал. Все они заняты искажением курса. Больше в большую сторону, в меньшую сторону. Но все они его искажают. На данный момент, вот конкретно сегодня, курс рубля завышен до 1 числа. После 1 числа, после голосования, его отпустят на свободу. Это из политических соображений. Я не вхожу в оценки там Бигмака, так сказать, стоимости там и там, вот этой покупательной способности. Для этого есть большие экономисты, которые вам ответят лучше, чем я. Но вот конкретное колебание курса, вот они сейчас заметны, они видны.
Ну, я думаю, что власти нынешние, которые как бы построили свое благосостояние на том, чтобы тырить из страны и тупиковать за рубежом в какие-то ценности в инвалюте, в части в долларах те же, выгодно поддерживать низкий курс рубля и занижать его подольше, потому что чем больше она его занижает, тем больше она может грабить местное население. Так что здесь вот как бы...
Позиция экспортеров, да, они всегда хотят такого.
Тенденция сохраняется. Что можете сказать об иске инициативной группы Генштабу Вооруженных сил РФ о нахождении на территории РФ 200 тысяч китайских военных и их техники? Ну, насколько я понимаю, это не постоянная, так сказать, база какая-то нахождение, а речь идет о маневрах, которые проводились на территории России. Насколько они эффективны или нет, там подавление внутренних беспорядков или нет, ну, можно оценивать по-всякому. Я думаю, что на самом деле у китайских военных есть достаточно много дел на своей территории, чтобы еще успокаивать кого-то на территории России. Мне кажется, что маловероятно, они в эту авантюру ввяжутся, даже если их, так сказать, к этому пригласят. Мое личное мнение. И последнее. Грозит ли нам распад страны на регионы? Саш?
В ближайшее время нет.
Ну, я соглашусь с этим мнением и поблагодарю всех наших слушателей за участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». Всего вам наилучшего.
До свидания, всего хорошего.